Ветер в окно. Четверг, 6 апреля 2023 года. В студии звукорежиссер Кирилл Прохоров, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске живые старины от сказителей фольклориста Александра Маточкина. Следом историческая рубрика Ани Груздевой «Макрособытие». А в рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят роман Льва Косиля «Ход белой королевы». Герой рубрики Ольги Якобсон «Заметки театролюба» – актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, народный артист Советского Союза Василий Меркурьев. «Тайны Орфея» с музыковедом Андреем Денисовым. Слушайте финальную часть мини-цикла, посвященного трагическим и благополучным концовкам. И вот мы начинаем. У микрофона сказитель и фольклорист Александр Маточкин.
Старины.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим размышлять о смешном в русском эпосе. В прошлый раз мы остановились на том, что традиция эпического сказывания позволяет заменять слова в зависимости от аудитории. Например, если сказывать былину детям, то какой-то по-взрослому веселый или, напротив, страшный словесный оборот можно и заменить, или вообще опустить целый эпизод. У деревенских сказителей было по-разному. Бывали такие, которые смело вставляли в былины слова, которые им были понятнее и ближе. А бывали и такие, что не меняли текст былины, даже если там попадалось что-то разэдакое, поскольку это разэдакое по традиции перешло к нам от стариков. Так Анчуков, собиратель печорского фольклора, записывал весьма веселые сказки от староверов. Подобным образом обстояло дело и со сценами жестокости. Их не убирали. Например, когда Алёша Попович рассек Тугарина Змеевича по мелку частью и разметал его тело по чисту полю, то голову его он отвез князю Владимиру и так сказал: «Ты во есть, Владимир, столь инокеевской. Буди не ты, отя, ныне певена котела, да вот те то гаринова буена голова. Буди не ты, отя, да к певенах болеших чаш. Так вот те тугариновы, есыны оти, буди не ты отя, да болешех блюдешов. Так вот те тугариновы, больше ушиша». Прозвучал отрывок из «Старины», как ее пел Павел Григорьевич Марков с Нижней Печоры. А вот еще сюжет про ведьм Добрыня и Маринка. Добрыня 12 лет служил князю Владимиру и захотелось ему погулять по Киеву. Ему князь и наказывает: «Гуляй где угодно, только не заходи в Андрейскую Малую улицу, в Маринкин переулочек. Там Маринка живет, зла лиха гроза, сотворит она над тобой погаленье да надсмеянье». Добрыня, понятно, как же не зайти? Зашел и случайно убил змея Горыныча. Он метил в голубей, но его стрела попала в окно, а там на кровати Горыныч лежал, Маринкин с полюбовничек. Тогда она выходит и говорит: «Ты убил моего мила дружка, давай теперь меня в жены бери». А Добрыня и говорит:
«Не возьму я тебя,
за себя вызамуж. Жила ты испуганным тем и тутарином, а вось груди у тя приулёжаны, а все губы у тебя исцелованы, меж ножью у тебя все исколечено. Отрывок из старины пижемского сказителя Ивана Емельяновича Чупрова. У другого сказителя ответ Добрыни звучит так.
Я возьму, когда тебя, да за себя замуж. Уж ты стерпишь ли трепоученица тяжелые, а которые поученья муж и жены дават. И шапер его поученьицо тяжелое, ты с тотарином жилы нонь обнималася, полокоты у тебя отсеку, руки белые, а друго то по ученицо тяжелое, ты с тотарином жила да оплетала седок по колену тя, отсеку да ноги резвые, и третье то поученицо тяжелое, ты с тотарином жила да це эловела седа, как отрезать утяну не да губы белые.
С этими словами Добрыня уходит, а Маринка колдует. Нечто похожее до сих пор существует в деревнях. Надо перечертить следы. Таким путем Маринка сделала Добрыню поганым туром. Благо у богатыря оказалась крестная матушка, а у нее была книга волховная. Она и пригрози Маринке.
Не отвернешь ты моего, так еще хресничка, о, верну я тя кобыло его довозеное, и на весь город на тебе станут воду возить.
Так эту былину сказывал Петр Деонович Поздеев из Усть-Цильмы. Маринка испугалась и вернула Добрыне человеческий облик. Такое вот получилось состязание волшебниц. А к теме смешного в былинах мы еще вернемся. На сегодня же все. Белу свету на услышанье, синюю морю на утишенье.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. У микрофона Аня Груздева. Сегодня расскажу вам о событиях, изменивших ход истории. 6 апреля 1483 года родился итальянский художник Рафаэль Санти. Рафаэль родился в семье художника Джованни Санти и магии Дебатиста Кьяролы в Урбино. Его отец был культурным человеком, который находился в постоянном контакте с передовыми художественными идеями, бытовавшими при дворе Урбино. Джованни дал своему сыну первые уроки живописи. А перед своей смертью в 1494 году, когда Рафаэлю было 11 лет, познакомил мальчика с гуманистической философией при дворе. Оба родителя умерли, когда Рафаэль был ребенком. Хотя на него оказали влияние крупнейшие художники Флоренции и Рима, Урбино стал основой для всего его творческого обучения. С 1500 по 1508 год он работал по всей Центральной Италии, в особенности во Флоренции, где стал известным портретистом и живописцем Мадонн. В 1508 году, в возрасте 25 лет, он был призван ко двору папы Юлия II, чтобы помочь с ремонтом папских апартаментов. В Риме он развился как портретист и стал одним из величайших художников за всю историю. В 1514 году, после смерти Браманте, был назначен архитектором собора Святого Петра. Рафаэль прожил в Риме до конца своих дней. Он стал одним из самых талантливых художников и архитекторов итальянского Ренессанса. Живописец известен прежде всего своими картинами, в том числе «Мадонна на лугу», «Афинская школа», «Сикстинская Мадонна», «Преображение Господне» и «Портрет Бальдассаре Кастельоне». На протяжении веков Рафаэль считался самым выдающимся художником Возрождения. Хотя его жизнь была недолгой, Рафаэль умер в 37 лет, он стал образцом классицизма. 6 апреля 1818 года в Париже барон Карл Дресс продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения – прообраз современного велосипеда. Дресс был плодовитым изобретателем. Одной из его самых важных работ стал прототип велосипеда, также получивший название «лошадка для хобби» или «Dandy Horse». Сам ученый назвал свое изобретение беговой машиной, а позднее оно стало известно как дрезина или велосипед. Чтобы на нем передвигаться, нужно было отталкиваться ногами от земли. Педали появились гораздо позже, лишь в 1864 году. Первая поездка на новом средстве передвижения была совершена Дрессом в 1817 году. Расстояние от Мангейма до Рейнау, около 7 километров, он преодолел менее чем за 1 час, передвигаясь со скоростью около 9 миль в час, в то время как конная почта преодолевала этот путь за 4 часа. В 1818 году Дресс получил за свое изобретение почетное звание профессора механики и привилегию великого герцога Баденского, аналог современного патента. Позднее он также получил патент в Пруссии и во Франции. Однако изобретение стало быстро распространяться по миру и без лицензии. Уже в 1819 году подобные средства передвижения появились в Англии и в Америке. В 1853 году француз Пьер Мишо запатентовал педальный привод, прикрепленный к переднему колесу. В том числе велосипед обзавелся подпружинным седлом и тормозом. В 1885 году велосипед был запущен в серийное производство со всеми дополнениями. В 2005 году по итогам опроса общественного мнения в Великобритании велосипед был признан величайшим изобретением 19 века. А 6 апреля 1796 года в Афинах открылись первые современные Олимпийские летние игры. Первые Олимпийские игры современности прошли на их исторической родине – в Афинах с 6 по 15 апреля 1896 года. В соревнованиях приняли участие 280 спортсменов мужского пола из 14 стран. Участники выступали в 43 видах спорта, включая легкую атлетику, велоспорт, плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, борьбу, фехтование, стрельбу и теннис. В день открытия игр собралось более 60 тысяч человек. Организовали мероприятие члены греческой королевской семьи. Древний стадион был построен в 330 году до нашей эры. Он был раскопан и реставрирован специально для Олимпиады. На этих Олимпийских играх был проведен первый марафон. Гонка, задуманная французом Мишелем Бриалем, проходила по легендарному маршруту Фидипида, бегуна, который бежал из марафонской равнины в Афины, чтобы объявить о поражении персидской армии в 490 году до нашей эры. Марафон стал кульминацией игр, и его выиграл грек Спиридон Луис. В свете особого исторического значения марафонского забега хозяева Олимпиады связывали с ним большие надежды. Спиридон Луис стартовал в марафоне, ушел в отрыв за 4 километра до финиша и к радости 100 тысяч зрителей выиграл, опередив соперников более чем на 7 минут. Первым призером Олимпиады стал американец Джеймс Коннелли, выиграв 6 апреля 1896 года соревнования в тройном прыжке. Он стал первым олимпийским чемпионом более чем за 1500 лет. Так этот день изменил мир. А вот как его изменить день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. Oh!
Это было человеку 10 000 лет назад. Он пешком ходил в аптеку, на работу, в зоосад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса. Колеса.
Солнце на спицах синего над головой, ветер нам лица, обгоняем шар земной. Ветры версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль.
Дай-дай-дай-дай. 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 А теперь на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые и дети на работу в засад. Едут в баню и аптеку, едут к тёще на обед. Что же будет с человеком через 10 000 лет? 1000 лет!
Солнце на спицах синего над головой, ветер нам лица, обгоняем шар земной. Ветры и версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль.
Дай-дай-дай-дай.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня советская классика в ее золотом фонде. Лев Кассиль и его книга «Ход белой королевы». Тот, кто эту книгу не читал, может подумать, что речь пойдет о шахматах. Но нет. Белые королевы бывают и в лыжном спорте. Это чемпионки, особенно олимпийские чемпионки. А книга сама о советском спорте, который разительно отличался от того, что происходит сейчас. Совсем другие ценности, где слагаемыми успеха становились трудолюбие, упорство, верность, любовь. Все это стало уже историей. Нынче спорт совершенно другой. Как сказал один политический деятель, спорт превратился в бизнес, если не в шоу-бизнес. Бизнес, что, кстати, было еще и в античной древности, где фантастически высокие вознаграждения получали колесничие в гонках на колесницах. Наталья Михайловна, так как мы будем читать эту книгу? Как путешествие в советские времена или она все-таки в чем-то актуальна и сейчас?
Вы знаете, что интересно, что эту книгу читают. Ее читают школьники, но если во времена, скажем, советские ее читали больше подростки, то сейчас в основном ее читают в 5-6 классе. То есть, ну, то, что называется младшие подростки, в общем-то, еще дети на самом деле, 10-11, максимум 12 лет, читают с удовольствием, читают как книгу о спорте. Как книгу о спорте. Ну и, конечно, история чемпионства, в общем-то. То есть, действительно, спортивная история. Читают с огромным интересом и спрашивают, а что еще написал Лев Кассиль. Кстати, очень хорошо читают его повесть «Черемыш, брат героя», о которой мы несколько лет назад тоже как-то здесь
вспоминали.
Так что Лев Кассиль, вот забытый нынче и школьной программой, и внеклассным чтением классик советской детской литературы, пора его снять с полки и читать с детьми. С детьми, еще раз повторяю, да, это 5-е классы, это 6-е классы, это могут быть и 7-е и 8-е классы, смотря как вы преподнесете эту историю, да, для 5-6 классов – это состязательность, да, это спортивный азарт, его наличие или его отсутствие, это работа, так сказать, вот над собой, в общем-то, для 7-8 классов – это история любви, по большому счету, конечно же, да. Не думаю, что все родители читали «Ход белой королевы Льва Косиля. И если вы вдруг захотите прочесть сейчас, поскольку эта книга действительно она захватывающая, она не испугает, она не показывает каких-то чернот жизни. Это книга для чтения, чтобы как-то вернуться в гармонию с жизнью. Это хорошая книга, она на самом деле для любого возраста. Вот здесь, например, тренер, да, олимпийской чемпионки, он не освобожденный тренер, он работает архитектором, он действительно работает архитектором, при том, что он на самом деле талантливый человек, он, естественно, бывший лыжник, разумеется, да он еще, в общем-то, достаточно молод, но уже не настолько, чтобы, собственно, заниматься лыжным спортом, но и еще другие приходящие обстоятельства, и мы видим вот этого тренера Чудинова, и он, в общем-то, представляется главным героем истории. Сама книга построена как книга в книге. Да? Тут есть журналист Карычев, друг тренера, старый друг, еще, так сказать, вот военный друг, да, они вместе воевали. И более того, Карычев подозревает, что, собственно, Чудинов и спас его в свое время морозной ночью, и благодаря ему он жив. И Карычев мучается тем, что Чудинов это скрывает. Он говорит: да что ты, там тебя наш отряд вытащил, ну просто попал ты ко мне, вот и все. И Карычев хочет как-то отплатить, да, он чувствует и признательность огромную, да, ему вернули жизнь, и долг, конечно, тем более, что Чудинов этого не признает. Знает. Он говорит: да не спасал я тебя, зачем ты мне нужен? Короче говоря, выясняется ситуация следующая. Карычев рассказывает историю, которая приключилась на Северном Урале с Чудиновым. Он бросил тренерскую работу, сказал: хватит с меня, все, и уехал в город на Северном Урале, где понадобился архитектор. Город нужно, так сказать, построить прямо буквально в лесу. Вот это, опять же, такой энтузиазм тех лет здесь присутствует. Для сегодняшнего читателя, да, вот ехать не в построенный город, а в город, где, который нужно строить. И он оказывается действительно в городе, где все от мала до велика ходят на лыжах. Просто это естественное, в общем-то, и единственное средство передвижения. Зимой, а зима там длинная. Более того, именно в этом городе он видит, узнает, что там живет девушка, очень хорошая лыжница, которую он видел на гонках чемпионских с прекрасными задатками, но то, что называется, без техники. Да, без спортивной техники. Это все не без колдовства Карычева устроено было на самом деле, но все дело в том, что Чудинов не признается, да, и он в том, что он тренер, лыжник, и вообще, так сказать, у жителей этого городка, это в основном строители в буквальном смысле слова, инженеры, архитекторы и так далее, он производит на них впечатление человека сухого, замкнутого, чуждого спорту, вообще не азартного совершенно, то есть он очень старается оградить себя от лыжни, что называется, потому что он хочет начать жизнь, что ли, не сначала, нет, конечно, он слишком умный для этого человек, но совершенно не хочет, чтобы вот это чемпионство его и его работа, известная на весь Советский Союз, чтобы она здесь снова за ним шлейфом тянулась. Ну, разумеется, такого не бывает. Такого быть не может, да, это не Робинзон Крузо. И, естественно, сам сюжет интересен читателю, школьнику. Когда же все это обнаружится? Да, и когда же, наконец, Чудинов начнет тренировать вот эту Наталью Скуратову? А Наталья Скуратова не хочет тренироваться. Она прекрасный воспитатель, она хороший учитель, у нее за ней дети ходят шлейфом, это ее любимая работа. Ну что ж, проиграла она московской чемпионке. Ну и не надо, пусть та чемпионит себе, а у меня есть свое дело. В общем, там очень много интересных поворотов сюжета. История с лыжной мазью, история лыжных гонок российских именно в этом городе Зимогорске. Короче говоря, появление журналиста Карычева, роль детей, которых, так сказать, вот воспитывает эта Наталья Скуратова. Ну и, конечно, хэппи-энд, разумеется, в конце этой повести, которая делает ее, ну, в общем, такой образцовый, на самом деле, такой образцовый поворот сюжета, да, книги. Книга вообще отрадная, на самом деле. Читать ее очень приятно, увлекательно. Она написана с юмором. Дети говорят правдиво. Вот очень интересно, правдиво. Так что, конечно, уважаемые родители, Лев Кассиль, «Ход белой королевы», еще раз напомню книгу, о которой мы некоторое время назад говорили, «Черемыш, брат героя», тоже, это тоже спорт, разумеется, это тоже психология человека, который занимается спортом, это самолюбие, разумеется, да, вот это все то, что, ну, должно быть в человеке, что есть в человеке, вот как с этим управляться, это очень интересно школьникам, так что рекомендую.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о замечательной книге Льва Кассиля «Ход белой королевы». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми. И, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
В исполнении Михаила Ножкина прозвучит песня из фильма режиссера Виктора Садовского по одноименной повести Льва Кассиля «Ход белой королевы». Премьера фильма состоялась в апреле 1972 года.
Работа рук и ног не согласована. И Наташа, когда вы идете к финишу, выкладывайтесь, не скупитесь вы. Силы у вас предостаточно, а вот воли настоящей спортивной злости нет.
Ну вот, вы меня уже и ругать начали.
Обижаться на меня вы умеете. А вот чтобы ваш темперамент скорость перевести, тут стоп дело. Где ваш характер, сибирячка? Размазня какая-то.
Нам даже летом снятся белые снега. Нам просто скучно без зимы да без лыжни. И не пугают нас морозы и пурга. На лыжи встанем и попробуй догони. Лыжня, лыжня, дорога белая, я ей вовек не изменю. Лишь сильные да смелые выходят на лыжню. Лишь сильные да смелые выходят на лыжню. Коварный спуск, крутой вираж, крутой подъем. А по равнине и того трудней ходить. Мы на дистанции чертовски устаем. А все же надо, надо, надо победить. Лыжня, лыжня, дорога белая, я ей вовек не изменю. Лишь сильные да смелые выходят на лыжню. Лишь сильные да смелые выходят на лыжню.
Пошла. Еще круг. Пошла. Еще 800.
А ну прибавь, а ну вперед, давай, давай! А ну еще разок себя не пожалей! Не уступай лыжни, лыжни не уступай! Преодолей себя, себя преодолей! Лыжня, лыжня, дорога белая, я ей вовек не изменю. Лишь сильные да смелые выходят на лыжню. Лишь сильные да смелые выходят на лыжню.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой рубрики Ольги Якобсон, актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, народный артист Советского Союза Василий Меркуриев.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. Василия Васильевича Меркуриева большинство советских зрителей знали и любили прежде всего как яркого комедийного актера. Таким он чаще всего представал на экране. Даже сейчас, как и в прежние времена, при упоминании этого имени перед глазами сразу же встают колоритные образы из замечательных фильмов. Строгий и принципиальный старший лейтенант Туча из киноленты «Небесный тихоход» или добряк лесничий из сказки «Золушка», самодовольный академик из музыкальной комедии «Верные друзья» или чванливый Мальволио из веселой экранизации шекспировской «12-й ночи». Стоит только увидеть на экране знакомую фигуру, услышать характерные, одному Меркуриеву присущие интонации, и это вызывает неизменную улыбку на лицах смотрящих. Его герои, как правило, добродушны, жизнелюбивы и в большинстве своем положительны, что неизменно является отражением черт характера самого Меркуриева. Будущий артист родился 6 апреля 1904 года на Псковщине, в городке Остров. Его отец торговал дегтем, а на досуге очень любил петь. И это увлечение передалось всем его сыновьям, среди которых особенно выделялся Василий. В детстве он пел в церковном хоре, а затем поступил в церковно-приходскую школу. Но настоящей страстью молодого человека стала сцена. В 16 лет он начал выступать в местном театре, а в 1923 году, после нескольких лет работы актером и помощником режиссера, Меркуриев был направлен на обучение в Ленинградский институт сценических искусств на курс Леонида Сергеевича Вивьена. Через 3 года способный ученик был приглашен в труппу Ленинградского театра актерского мастерства, который возглавлял его преподаватель. С первой же работой в спектакле по пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше», где Меркуриев исполнял роль Силы Грозного, за ним закрепилась репутация острохарактерного актера. Вот как описывает в своей книге, посвященной творчеству Василия Васильевича, эту актерскую удачу критик Сергей Цимбал. Грознов Меркуриев появлялся на сцене в обличии старого унтера, и выражение его вспухшего, разукрашенного годами и алкоголем лица было исполнено комической, бессмысленной и наивной свирепости. Был он нелеп, неуклюж и отталкивающе неприятен, как и подобает одичавшему пьянице. С великолепным комедийным темпераментом вел Меркуриев сцену опьянения Силы Ерофеевича. Но по мере того, как забывалась или отходила куда-то на второй план комическая нелепость его первого появления, перед зрителями все шире и шире открывалась картина изуродованной человеческой натуры, растоптанного человеческого достоинства и схлестанной жизнью гордости. Примечательно, что эту роль артист примерял на себя неоднократно в разных театрах и постановках, а в последний раз исполнил ее в 73-летнем возрасте. За долгие годы служения театру, наряду с комедийными, Меркуриев с неизменным успехом играл множество ролей героя романтического и даже трагического плана. С 1932 года Меркуриев стал делиться своим опытом с молодыми начинающими актерами. Вместе со своей супругой Ириной Всеволодовной Мейерхольд он руководил актерской мастерской в Ленинградском театральном институте. На сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина, где он работал с 1937 года, Меркуриев утвердил себя как актер широкого диапазона, от комедии до психологической драмы. Среди лучших творений мастера – герои пьес Островского «Грознов», «Досужев», «Прибытков», грибоедовский «Фамусов», шекспировский «Мальволио», Максимов в спектакле «За тех, кто в море» по пьесе Лавренева и Прокофьев в спектакле «Сын века» Куприянова. Секрет таланта великого актера, его удивительная способность сделать любой, даже малоприятный образ исполняемого героя симпатичным и привлекательным, заключалась прежде всего в неподдельной человечности и душевности, необыкновенной внутренней доброте и порядочности Василия Васильевича Меркуриева. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
В исполнении Василия Меркуриева прозвучит серебряная песня из кинофильма «У тихой пристани».
Мы с тобою прожили две судьбы хорошие, годы запорошили нам с тобой виски. Седина метелица, но никак не верится, будто мы с тобою старики. Седина метелица, но никак не верится, будто мы с тобою старики. Бросим листья старые, старые усталые, жить не опоздали мы годом вопреки. Седина метелица, но никак не верится, будто мы с тобой.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня, как и в прошлый раз, речь пойдет о финалах трагических и благополучных. И мы сегодня обратимся вначале к довольно необычной ситуации, когда произведение имеет сразу два варианта финала – и трагический, и благополучный. Эта ситуация возникала, как правило, в тех случаях, когда композитор создавал разные редакции сочинения для постановки в разных же городах. Первый пример – опера Джоаккино Россини «Танкред». Хотя маэстро написал ее фактически в 20-летнем возрасте, она имела огромный успех. Особенной популярностью пользовалась каватина главного героя Диетанти Пальпити, которую распевали все, кому не лень. Итак, Танкред, никем не узнанный, тайно возвращается в родной город Сиракузы и спасает его от врагов, а также и свою возлюбленную, невинно оклеветанную и обвиненную в предательстве. Эта опера имеет целых два варианта финала. Трагический, созданный для представления оперы «Феррари». В нем главный герой гибнут, как и в первоисточнике либретто «Трагедия Вольтера». И благополучный, написанный для Венеции, где и состоялась премьера оперы. Там все остаются живыми и счастливыми. Его мы сейчас и послушаем.
Questa anima respira mai nel seno, fra voi felice appieno, o figli mio cor sarà.
No, non vi posso esprimere la mia felicità.
No, non vi posso, vi posso esprimere la mia felicità. No, non vi posso, vi posso esprimere la mia felicità.
Si grande si dolce dal momento che tanta gioia ancora credere il cor non sa. No, non vi posso esprimere la mia felicità, la mia felicità. Si grande il mio contento
Счастливый вариант финала из Танкреда Россини звучал в нашей программе. Другой пример сочинения с разными версиями финала – это балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». Его действие происходит среди колоритных итальянских пейзажей. В основе сюжета взаимоотношения художника Сальватора Розы с очаровательной предводительницей разбойников Катарины, в которую, правда, влюблен один из разбойников Дьяволина. В музыкальном театре XIX века подобные образы были весьма популярны. Вспомним оперу «Абера фра дьявола», а также оперету Офенбаха «Разбойники». Впрочем, балет Пуни, изображая странствия и различные приключения героев, уникален тем, что в нем целых три варианта финала. Первый, созданный для лондонской постановки, оканчивается гибелью Катарины от руки Дьяволина во время его схватки с Сальваторе. Во втором и третьем вариантах финала, созданных уже для постановок разных лет в Петербурге, все оканчивается без фатальных последствий. Катарина отправляется на покаяние, а в самом последнем варианте она и вовсе получает благословение герцога на брак с Сальваторе. Столь разные трактовки финала показывают не только уступки авторов балета внешним условиям постановок, но и то, что в трактовке сюжета важнее оказывается не столько финальная его точка, сколько авантюрный план сюжета, захватывающий неожиданными поворотами и самим темпом развертывания событий. Слушаем первую трагическую версию финала.
Thank you.
Это была первая версия финала балета «Пуни Катарина». А вот еще одна опера, имеющая несколько редакций окончания, «Мирей Шарля Гуно». Композитор создал ее по мотивам одноименного произведения провансальского поэта Фредерика Мистраля. В основе либретто трагическая история любви Винсена и Мирей, дочери богатого фермера. У Винсена есть соперник Урия, с которым он вступает в схватку. Однако у Винсена есть и еще один, куда как более серьезный противник. Это отец Мирей, который против их взаимоотношений. В итоге Мирей погибает. Но не все так просто. Сам Гуно неоднократно перерабатывал свою оперу для разных театров, и в результате она обрела такое количество версий, что, возможно, и сам композитор мог бы вполне в них запутаться. В одной из них главные герои остаются в живых и женятся, в другой все оканчивается потайно. Причем в финальной сцене хор исполняет церковный хорал «Славься он Спасителя», напоминая о том, что последний акт происходит во время праздника Тела Христова, то есть летом. Он же напоминает и о том, что героям суждено обрести друг друга уже в небесном царстве. Сейчас мы услышим трагический вариант финала оперы «Гуно Мирей». Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю, чтобы все финалы в ваших сюжетах оканчивались благополучно. Всего наилучшего. До встречи через неделю.
Слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над программой работали Александр Маточкин, Аня Груздева, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!